Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию третью часть повести Екатерины Герцен «Слепец». Андрей растет в семье, где отец и бабушка были искренними христианами. Когда он был в подростковом возрасте, у него умер отец. Андрей подрастает, и греховный мир увлекает его. Необретенная профессия врача, о которой он мечтал всю жизнь, неблагоустроенная квартира, ни семья не смогли сделать его счастливыми. Только вследствие многочисленных бесед со слепым соседом он понял, что полное счастье можно найти только в Боге.
«Всегда молчи! А я тоже папку хочу! Сильного! Чтоб его мыши не ели!»
Уже плача и размазывая слезы кулачками по щекам, продолжал малыш.
«Все равно я папку хочу! Тогда тетя Клава больше не скажет, кукушонок!»
Андрей вспомнил, как ему в детстве не хватало отца, который мог бы защитить его от забияки соседа и от многого другого. Он и сейчас иногда думал, что если бы отец был жив, то ему легче, наверное, жилось. Поэтому обида и боль этого маленького человечка были ему так близки и понятны. А неосознанное желание защитить Сашку толкнуло Андрея на необдуманный поступок. Встав со скрипучего табурета, он подхватил малыша на руки и прижал его к себе.
«Сашок! Слушай, что я тебе скажу!»
Полушепотом сказал Андрей.
«Ты этой тетке Клаве в следующий раз скажи, что если она еще раз такое скажет, будет иметь дело с твоим папкой. Понял? Я твой папка, а ты мой Сашок. Тебе ясно?»
Сашка недоверчиво посмотрел на Андрея и спросил:
«А ты вправду папка? Такой?
Какой?» – не понял Андрей.
«Рыжий, но хороший».
«Андрей, перестань! Не дури ребенку голову!» Не то попросила, не то приказала Инна. «Ты сегодня уедешь, а ему тут жить. Ты ведь не хочешь сказать?» «Хочу сказать», – перебил ее Андрей, – «что я не шучу. Посмотри на него. Ему нужен отец. Или ты не согласна?» «Никого такая новость не удивит. Все знают, что мы с тобой пара. Так скажи сыну, папка я ему или нет?»
Инна долго молчала, уставившись взглядом в стол. Затем подняла глаза на Андрея и Сашку и как-то неопределенно согласилась.
«Если ты так хочешь, что ж, будь папкой».
«Ну, сынок, ты слышал, что мама сказала? Я твой папка. Только тебе придется еще немного с бабушкой пожить, пока мы с мамой учиться будем. А потом будем все вместе жить. Договорились?»
«Договорились»,
доверчиво прошептал ребенок, а потом добавил.
«Только сегодня я тогда с тобой буду спать, да?»
«Сегодня мы с мамой уедем назад в город. Когда-нибудь в другой раз, хорошо?» Извиняющим тоном проговорил Андрей. И малыш несколько разочарованно согласился. После ужина Андрей с Инной заторопились на автобус. На улице было уже совсем темно. Сашка с бабушкой проводили их до ближайшего уличного фонаря, где они с трудом оторвались от всхлипывающего малыша. Оставшись одни, они молча поспешили к автобусной остановке. Сейчас деревня не казалась такой вымершей. Тут и там встречались им молодые люди. Где-то вдали звучала гитара, и звонкий девичий голосок выводил задорную частушку. Выйдя за деревню, они увидели удаляющиеся огни последнего автобуса. Инна устало выдавила из себя. «Вот так всегда. Даже в мелочах мне не везет». «Не везет в мелочах, повезет по-крупному», – смеясь, пообещал ей Андрей. И снова они шли вдвоем вдоль всей деревни, но на этот раз очень медленно, взявшись за руки, разговаривая и раз за разом смеясь по пустякам. Мохнатые звезды мерцали в темном небе, а тонкий серп месяца то скрывался за редкими легкими облаками, то опять светлой лодочкой выплывал из-за них. И хотя деревья вокруг тянули в небо свои голубые ветви, а ночной воздух заметно свежел, в воздухе уже пахло весной. Весна была и в сердце Андрея. Он радовался за маленького Сашку, нашедшего его отцовское покровительство. Он радовался и за Инну, у которой, на его взгляд, разом решились многие проблемы. Да и Инна, которую он неожиданно узнал совсем с другой стороны, казалась ему более романтичной и желанной. Конечно, тех чувств, которые он испытывал к Тане, здесь не было и в помине. Но он неосознанно отгонял в этот момент любые сравнения и даже сами мысли о Тане. Для него все было решено окончательно и бесповоротно. Тем более, что надеяться на иной исход взаимоотношений с Таней не приходилось. Дойдя до дома, ни Андрей, ни Инна не хотели заходить. Усевшись на лавку во дворе, они еще долго обсуждали, как будут жить дальше. Когда холод их наконец загнал в дом, Иннина мать спросонок не сразу поняла, что случилось и почему они опять вернулись. «Мам, ты спи! Я сейчас приготовлю постели», – успокоила ее дочь. Андрея она определила в кровать к Сашке, подвинув раскинувшегося поперек кровати малыша к стенке, а сама ушла с подушкой и одеялом в другую комнату. Утром Андрей разбудил Сашкин звонкий счастливый голос.
«Папка, ты не уехал? Я так по тебе соскучился, а ты со мной спал. Ты сейчас всегда со мной спать будешь?»
Маленькой теплой ладошкой он провел по отросшей за сутки щетине и засмеялся.
«А ты колючий ежик!»
Засмеялся и Андрей. Малыш ему определенно нравился своей непосредственностью и живостью. Быстро прижав маленькое гибкое тельце ребенка к себе, Андрей слегка прикоснулся своей щетинистой щекой к мягкой нежной щечке Сашки,
обещая показать ему, как колются ежи. Мальчонка пищал и барахтался в крепких руках Андрея. Но как только тот его отпустил, он уже сам прижался к нему, обнимая за шею и теребя его рыжую шевелюру. Около получаса они пролежали вот так, тесно прижавшись друг к другу. И малыш доверчиво рассказывал ему свои самые большие секреты. Через закрытую дверь из соседней комнаты доносились приглушенные голоса Инны и ее матери. Из-за Сашкиного шепота Андрей не мог понять, о чем там шла речь. Но одно было совершенно ясно – говорили о нем, так как он несколько раз слышал, как произносилось его имя. Похоже было, что мать была не очень довольна и за что-то выговаривала дочери, а та в ответ только безмятежно смеялась. Банальная история. Не успел сделаться зятем, а теща уже против, подумал Андрей, а вслух произнес: «Подъем, сынок, хватит нежиться. Пойдем умываться и приводить себя в порядок. Ты мне покажешь, где мы это сделаем?» Сашка вихрем слетел с кровати и принялся натягивать на себя одежду, аккуратно сложенную на спинку детского стульчика. Андрей тоже оделся и по солдатской привычке быстро заправил кровать.
«Пап, ты видел, как я сам одеваться могу?» – спросил Сашка.
Андрей кивнул головой и, взяв мальца на руки, пошел с ним из комнаты. «Доброе утро!» – поздоровался он с женщинами. «Доброе утро!» – отозвались обе в один голос. А мать Инны еще спросила: «Сашка, тебя кто одел? Тебе дядя помог?»
«Я и сам могу одеваться!» – похвалился малыш и добавил сердито: «Какая ты, бабуля, непонятливая! Я ведь уже большой, и это не дядя вовсе, а мой папка, поняла?»
«Что ж тут не понять?» – усмехнулась она. «Ты только на улице не болтай с каждым встречным поперечным про своего папку, понял? Это будет твой самый-самый большой секрет, хорошо?»
«Нет, бабуля, нехорошо. Папка не секрет. Все про своих папок говорят, и я буду. Все ведь обрадуются, что и мой папка нашелся. Теперь я больше не кукушонок, правда, пап?»
И Сашка крепко прижался к Андрею.
«Правда, Сашок», твердо ответил он. «И как только мы с мамой решим квартирные проблемы, ты будешь жить с нами». «Слышала, бабуль!» – повернулся Сашка к ней.
«Не кажи гоп, коли не перескочишь», – сердито ответила ему бабушка. «Вот когда он привезет тебе документ, что ты его сын, тогда можешь петь про папку. А теперь, чтоб я не слышала». «Ишь, играют с детем в бирюльки. Кому ты, кроме меня, нужен?» «И ты, Андрей, подумай, что ты делаешь. Ну, порезвился с деревенским пацаном, наобещал ему золотые горы. А потом что? Ты одумаешься. А ему как дальше жить с его разочарованием? Да над ним вся деревня издеваться будет. Мало мне этого горя, так вы еще добавите. Если матери все хихи да ха-ха, то тебе и подавно. Кому нужно чужое дитя? А я за него любому голову оторву». «Ну, мать, не ожидал я, что наши родственные отношения с самого начала начнутся с военных действий», — улыбаясь, сказал Андрей. «Неужели я похож на вруна?» «А на кого ж еще?» — сердито ответила Инна мать. Наскоро позавтракав, Андрей с Инной распрощались с ней и с Сашкой и поспешили на автобус. В этот раз им с автобусом повезло, и через пару часов Андрей уже был у себя дома. В привычной обстановке своей комнаты все произошедшее казалось почти нереальным. Андрей опустился на стул около старого, заваленного книгами письменного стола. Прямо на него смотрели с фотографии глаза Тани, как бы спрашивая: «Что ты наделал?» Он протянул руку к простенькой рамке с фотографией, поднес ее совсем близко к своим близоруким глазам и долго рассматривал дорогие ему черты, словно навсегда прощаясь со своей несбывшейся мечтой. Затем, вынув фотографию из рамки, Андрей хотел ее порвать, но, передумав, положил в ящик письменного стола. Ему и самому было непонятно, доволен ли он всем случившимся. Однако что-либо менять не собирался. Что сделано, то сделано. И откладывать решение возникших проблем в долгий ящик он тоже не хотел. Поэтому со следующей же недели решил заняться оформлением формальностей в связи с женитьбой и усыновлением Сашки. Через полтора месяца основные вопросы были решены. Андрей с сыном стали мужем и женой, а Сашка – их общим сыном. Скромный студенческий вечер был их свадьбой, а совместным жильем стала небольшая комнатка, которую Андрей уже не первый год занимал один. Сашка на первое время еще остался в деревне у бабушки, и только по праздникам его иногда привозили в город. В коротком письме Андрей сообщил матери о женитьбе, приложив фотографии Инны и Сашки. Ответное письмо пришло через неделю, такое же короткое, как и его собственное. Мать обиженно спрашивала, не должен ли он был еще до женитьбы познакомить ее с невестой? И неужели в таком большом городе не нашлось порядочной девчонки, что он взял себе жену с ребенком? Андрей сам чувствовал, что оскорбил материнские чувства. Однако не придавал этому особого значения. На его взгляд, важнее всего была учеба. Он стремился во что бы то ни стало получить хороший диплом. Женитьба этому не мешала. Квартирная хозяйка, как и прежде, опекала Андрея как любимого внука. Да и Инна сняла с него часть чисто бытовых забот. Так что времени для занятий даже прибавилось, особенно когда Инна после окончания техникума устроилась на работу. На Новый год Андрей с женой и сыном поехали к матери. Без бабушки дом казался пустым и чужим. Пашка служил в армии. Подросшая Сандра почти всегда была где-то у подружек. Мать с сыном с первого взгляда не взлюбили друг друга. И их холодная вежливость через пару дней переросла в бесконечную ссору по мелочам. После того, как мать не очень тактично поинтересовалась, когда же ее порадуют собственным внуком. Жизнь круто изменилась после окончания института. Новым местом жительства стал таежный бамовский поселок. Андрей работал в больнице, Инна – продавцом в детском магазине. Труднее всего приходилось Сашке. Мальчонка должен был привыкать жить в семье с родителями и ходить в детский сад. А он так скучал по бабушке и никак не мог привыкнуть к матери. Андрею поневоле приходилось уделять сыну все свое свободное время. Чаще всего это были вылазки на природу вместе с семьей Дмитрия, по совету которого Андрей и избрал жизнь на Баме. Тайга завораживала Андрея своим разнообразием и даже немного страшила его, привыкшего к степным просторам. Все было ново и бесконечно интересно. Дмитрий живший в поселке со дня его основания, хорошо знал окрестности, поэтому каждый выезд на природу был для семьи Андрея незабываемым событием, будь то сбор грибов или брусники, охота на уток, рыбалка на берегу Таежного озера или отдых на отдаленной сопке с шашлыком и костром на снегу. И хотя Дмитрий и его жена Анна были порядком старше Андрея с Инной, они быстро сдружились, настолько, что праздники не представляли себе друг без друга. А их дочка Таня любила играть с Сашкой, хотя ей было почти 15, когда Сашке шел 7-й год. Полюбил Андрей и тетку Лину за ее разительное сходство с его умершей бабушкой. Правда, она, в отличие от своей сестры, паниковала по всякому поводу. Но так же, как и бабушка, всегда хлопотала вокруг гостей и собственной семьи. Андрей никогда не видел ее праздно сидящей. Дмитрий работал инженером на стройке. Его жена заведовала детским садом. Жили они в уютной большой квартире. Андрей с Инной должны были довольствоваться однокомнатной квартирой в малосемейке. Андрей считал, что это не так и плохо на первое время. Инну же все раздражало. Квартира, работа, Сашка с его постоянными вопросами и шалостями. Но больше всего непробивной муж, когда ее плохое настроение накаляло обстановку до невыносимости. Андрей забирал Сашку, и они шли куда-нибудь из дому. Так двое мужчин, большой и маленький, свыкались друг с другом. Сашка обожал отца, а Андрей полюбил мальчишку как родного сына и уже не представлял себе жизни без него. Что бы он ни делал в свободное от работы время, Сашка всегда был рядом. Со всеми своими детскими проблемами он обращался только к отцу. Поступив в школу, он и домашнее задание старался делать где-нибудь рядом с Андреем. Зато Инна бывала с ним все реже и реже, потому что, по ее собственным словам, она заводила полезные знакомства. И не без успеха. Уже вскоре она заведовала отделом в магазине. А чтобы укрепить свои позиции, поступила на заочное отделение торгового института. Андрею поневоле пришлось взять на себя почти все семейные заботы. Так как Инны то не было дома, то она сидела, углубившись в учебники, или отдыхала перед телевизором. Андрей не протестовал в открытую, но в глубине души он был совершенно недоволен складывающимися отношениями. Он считал, что жена хотя бы из чувства благодарности должна была как-то по-другому с ним обращаться. Все-таки Сашка был ее сыном, а не его. И если бы не его благородный жест, неизвестно, где и как она жила бы со своим ребенком. Но что Андрея еще больше возмущало, это нежелание Инны обзавестись собственным ребенком. Она считала, что Сашки ей хватит с избытком, поскольку дети мешают карьере. Инна не исключала, что когда-нибудь, когда у них будет обставленная квартира, престижная работа и приличная машина, она, возможно, задумается об еще одном, но только одном ребенке. К тому же она однажды, как бы между прочим, дала понять, что не желает иметь рыжего ребенка. Андрей же страстно желал иметь маленького сына или дочурку. Работая гинекологом, он часто помогал появиться на свет новому человеку. И не раз думал при этом, что такое счастье могло быть и у него. Но переубедить Инну было невозможно. Андрей не раз уже пожалел о своем скоропалительном решении жениться. И не раз думал,
что если бы был настойчивее и смелее, то, возможно, рядом с ним сегодня была бы любимая жена, а не Инна. В один из таких вечеров ему в руки попала все еще пустая рамка, в которой когда-то была фотография Тани. Из старого журнала он вырезал фотографию Анны Герман и, вставив ее в рамку, после долгих раздумий поставил на книжную полку рядом с кроватью. Когда он своими близорукими глазами издали смотрел на фотографию, то видел не знаменитую певицу, а незабываемую и со временем все более дорогую Таню. И когда позже чувствовал себя обманутым или незаслуженно обиженным, мысленно говорил с любимой. Сашка окончил первый класс, когда Ине по знакомству подвернулось место заведующей мебельным магазином. С этого времени все в семье стало стремительно меняться. Сначала, опять же по знакомству, появилась у них большая трехкомнатная благоустроенная квартира в только что сданной пятиэтажке. Внутренней отделкой квартиры Андрею пришлось заняться самому, потому как Ине не понравились с ней обои и полы. Весь отпуск Андрей занимался ремонтом. Зато после квартиру было не узнать. Затем Инна начала обставлять квартиру новой дорогой мебелью и устилать коврами. Денег на все хватало. Но Инну это не останавливало. Она оформила кредиты на себя и на Андрея, а позже взяла в долг еще несколько сотен у Дмитрия. Зато все было сделано, как ей хотелось. Андрею Сашке квартира тоже очень нравилась. В витринах и зеркалах полированных шкафов искрясь отражалась хрустальная люстра. Мягкие кресла и диван привлекали взгляд своей красивой обивкой. За ними висел большой во всю стену ковер. В углу зала на тумбочке красовался новый цветной телевизор. Длинные гардины из цветного капронового тюля и всевозможные безделушки на стенах, полках, шкафах и на телевизоре подчеркивали изящный вкус хозяйки. В детской и в кухне также все было подобрано по цвету и стилю. А входная дверь была обшита красновато-коричневой мягкой кожей, на которой блестели золотом резные шляпки гвоздей. Звонок в форме старинного колокольчика сообщал о приходе гостей музыкальными переливами. Но очень скоро и Андрею, и Сашке стало остро не хватать простоты и скромности их малосемейной квартиры. Инна устраивала разборки по поводу каждого отпечатка рук на полировке или малейшего беспорядка в квартире. Андрей тогда возмущался ее вещизмом, а Сашка, привыкший к деревенской простоте и свободе, тут же делал что-нибудь не в попад, что приводило к бесконечным ссорам. Чтобы избежать ненужной нервотрепки, Андрей все чаще уходил с Сашкой к Дмитрию, жившему теперь совсем рядом. Сашка сразу же шел на кухню к бабе Лине, у которой всегда было приготовлено лакомство для любимца. В последнее время Андрей с Дмитрием иногда играли в шахматы, но чаще просто разговаривали, потому что Дмитрий нередко жаловался на сильную головную боль, от которой не спасали даже таблетки. Андрей не раз уже настойчиво советовал ему обратиться к невропатологу, но Дмитрий все откладывал этот визит, убежденный в том, что тот, как и участковый терапевт, предположит, что он просто отлынивает от работы. Честно говоря, внешний вид Дмитрия скорее говорил о силе и здоровье,
И если б Андрей не знал, каким он был раньше, то тоже с трудом поверил бы в его болезнь. Жена и мать старались Дмитрию как-то помочь, предлагая ему то одно, то другое народное средство. И даже Танюшка иногда приносила сомнительные рецепты от родителей своих одноклассников и друзей. Но ничего не помогало. Тетка Лина часто ходила по квартире и причитала, что ей, старухе, пора болеть, а не ее молодому сыну. И слезы стояли в ее глазах. Дмитрий старался бодриться, но было видно, что сердце матери интуитивно чувствовало неладное. Андрей тоже пробовал ее успокоить, но тетка Лина уходила от разговора на эту тему. Однажды, когда Андрей застал ее дома совсем одну и в слезах, он ей пообещал организовать для Дмитрия консультацию у невропатолога. Но то он забывал это сделать, то времени не было. А потом наступило время отпуска, и из его намерения так ничего и не получилось. Инна давно обещала сыну съездить в гости к бабушке, если он будет хорошо учиться. Четвертый класс Сашка окончил очень хорошо, и обещания надо было выполнять. Поэтому в конце июля всей семьей отправились в отпуск. Сначала на пару дней заехали к матери Андрея. Затем отправились в деревню к Инниной матери. Но и там задержались ненадолго. Сашку оставили с бабушкой, а сами отправились в город своей студенческой юности. Там все еще жили Женька и Марина с малышкой-дочкой. Как они обрадовались нежданным гостям! И хотя они до сих пор снимали две небольшие комнатки в частном доме, все же оставили Андрея с Инной у себя на целых 10 дней. Как и в прежние годы, они вместе ходили по знакомым местам, посетили своих бывших квартирных хозяек, везде им радовались, задавали множество вопросов о житье, бытие, о льготах на БАМе. Инна с явным удовольствием отвечала на вопросы, ведь они многого добились за эти несколько лет. Андрей чувствовал, что их успехи вызывают у людей восхищение и зависть, а у него самого определенную долю гордости. Женька с Мариной с особым интересом слушали их рассказы. Очередь на квартиру у них продвигалась очень медленно. Места в детском саду для дочки тоже еще не было. Ее приходилось водить к частной няне. Поэтому мысль о переезде на лучшее место им, несомненно, пришлась по душе. А Инна и Андрей с энтузиазмом подхватили идею и обещали друзьям помочь устроиться на новом месте. Было решено, что Андрей поговорит с главврачом о месте для Женьки, а Инна побеспокоится о Марине. С детским садом проблем тоже не должно было возникнуть. Как-никак, близкая родственница Андрея заведовала детсадом, и при желании могли найти одно местечко для Иринки. С квартирой было сложнее, но друзей на первое время вполне устраивала и малосемейка. Марина говорила, что устала подстраиваться под квартирную хозяйку. В малосемейке она, по крайней мере, сама себе хозяйка. Захотела – сварила. Захотела – музыку включила, без оглядки на ворчание со стороны. Время пролетело быстро. Надо было возвращаться в деревню за сыном. Как когда-то давно с трехколесным велосипедом на коленях, Андрей с Инной опять долго тряслись в переполненном пыльном автобусе. Водитель автобуса на этот раз попался разговорчивый. Всю дорогу он смешил пассажиров, рассказывая один анекдот за другим. Больше всего доставалось в них злым и глупым тещам. Пассажиры ухахатывались, слушая его, и только одна старушка старалась устыдить не в меру разошедшегося водителя, но тщетно. Под общий смех он стал насмехаться и над ней, утверждая, что она злится только потому, что сама такая же теща. А правда глаза колет. Старушка попыталась было оправдаться, но, поняв, что никто не заинтересован ее слушать, замолчала и отвернулась к окну. А Андрею эти пошлые анекдоты тоже не очень нравились. Но из чисто мужской солидарности он все же улыбался. Собственно, причины для ненависти к тещам он не видел. С собственной тещей у него особых проблем не было. Виделись они очень редко, но если и встречались, всегда находили общий язык. Она ценила его любовь к Сашке и всякий раз наставляла дочь ценить мужа, утверждая, что такие не на каждой дороге валяются. Инна в ответ только пренебрежительно махала рукой. Вот и в последнюю встречу Андрей о многом говорил с тещей, в том числе и о Дмитрии, о его внезапной болезни. Она тут же передала для него какой-то чудо-корень и флакон святой водицы. Пообещала в ближайшие дни съездить в город и поставить в церкви свечку за здравие. Заметив, что Андрей усмехнулся, она добавила: «Вы, образованные, в такое не верите, а простые люди испокон веков этим спасались. Ты врач, почему же ты ему не поможешь? Да у нас в соседнем селе старик живет, к нему народ откуда только не идет, и всех он лечит, никому не отказывает. Правда, милиция ему сильно мешает. Шарлатан, говорят». Андрей не стал спорить, чтобы не обидеть ее. Однако про себя не переставал удивляться ее темноте. «Это в наше-то время!» Еще больше его поразило, что и его жена тоже верила в подобные сказки. По возвращении из отпуска для Андрея началась горячая пора. Сначала пришлось побегать, пока решился вопрос с переездом Женькиной семьи. Для Марины найти работу было несложно. Хирург в больнице тоже требовался, но с квартиры ничего не выходило. Главврач предлагал на первое время комнату с общей кухней и санузлом в больничном общежитии. Но Андрей слишком хорошо знал, как долго порой длится первое время. Наконец, с помощью Инны, квартирный вопрос тоже решился. Об этом немедленно сообщили Женьке. Теперь оставалась самая малость – поговорить с Анной о месте в детском саду для Иринки. В успехе этого Андрей не сомневался. В ближайший выходной, после обеда, все семьей отправились в гости к Дмитрию. Инна захватила к чаю торт и какие-то редкие конфеты. Андрей – купленный в тепличном хозяйстве букет темно-красных бархатистых гладиолусов. Отдохнувшие и загоревшие за время отпуска, они бодро шагали вверх по сопке в направлении старого микрорайона. По дороге Сашка рассказывал о новичке из своего теперь уже 5 класса, при этом смешно копируя его походку и голос. Инна с Андреем все еще смеялись, когда Сашка веселой трелью уже звонил в квартиру Дмитрия. Дверь распахнулась. В полутемной прихожей стояла Анна. «Ну, вот и вы, наконец, появились. Проходите. Только потише, пожалуйста. Диме очень плохо. Больше месяца на больничном был. Но не прошло и недели, и хоть опять на больничный иди. Что с ним только делается?
Таблетки уже совсем не помогают. Последние две ночи он опять почти не спал из-за головной боли. Вот с полчаса как уснул. Но надолго ли? И мама прилегла. Так переживает она за него. Сколько он не спит, столько и она возится возле него. Хорошо еще, что она с нами живет. Ведь мне некогда за ним так ходить. Не могу ж я с работы уволиться, чтобы за Димой ухаживать. Усадив гостей в зале, Анна пошла ставить чай. Инна вызвалась помочь накрыть на стол. И Андрей с Сашкой остались вдвоем на диване перед почти беззвучно работающим телевизором. Сашка шепотом попросил: «Пап, можно чуть громче сделать? Это про кота Матроскина из Простоквашино. Ты его еще ни разу со мной не смотрел». Андрей только покачал головой и тяжело вздохнул. Какое ему дело до какого-то кота, когда в соседней комнате лежит Дмитрий? К больным Андрей привык давно, уже научился помогать им по мере возможности, не терзая при этом свои нервы особым сопереживанием. Но то чужие люди, а здесь близкий родственник. И, можно сказать, лучший друг. Андрей чувствовал, что он обязательно должен что-нибудь предпринять, чтобы лечением Дмитрия занялись всерьез. Завтра же надо будет поговорить с невропатологом. Или, может, сегодня с ним связаться? Сколько можно выжидать? Ну, конечно, сегодня. Тут травками и корешками не поможешь. Нужен специалист. И хороший к тому же. За стеной застонал Дмитрий. Потом раздался его слабый голос, звавший жену. Андрей поднялся с дивана и направился в комнату больного. Коротко постучав в дверь, он решительно распахнул ее и остановился, увидев Дмитрия. За полтора месяца, в которые они не встречались, Дмитрий изменился неузнаваемо. Похудел, кожа стала бледные, с каким-то сероватым оттенком. А большие темно-синие глаза, казалось, стали еще больше. И устало смотрели навстречу Андрею. В одно мгновение Андрей справился со своими чувствами. И, как ни в чем не бывало, с наигранной бодростью приблизился к кровати. «Ну, здорово, Димыч! Придумал, когда спать! Пошли лучше чай пить! С тортом!» Или Дмитрий сел, ища ногами сунутые под кровать шлепанцы. Его волосы слежались и торчали темными сосульками во все стороны. С трудом поднявшись, Дмитрий покачнулся и, возможно, упал бы, если б не сильная рука Андрея, подхватившая больного. Переборов слабость, Дмитрий медленно пошел в зал. Андрей за ним. Сев на диван, Дмитрий слабо улыбнулся и спросил: «Смотреть страшно, да? Равновесие в последнее время не могу держать. Голове ни днем, ни ночью места не нахожу. И со зрением проблемы появились. Чем это все кончится?»
«Да ладно! Так страшно ты не выглядишь!» – успокоил Андрей и добавил: «Но лечиться надо всерьез. Участковый тебя еще не направлял к специалистам?»
«Но он дает! Завтра же поедешь к невропатологу. Я тебе сколько об этом должен твердить? С твоего позволения я сейчас же ему позвоню, чтобы он как можно скорее занялся тобой».
Андрей пересел к журнальному столику, на котором стоял телефон и лежал телефонный справочник. Полистав справочник, он быстро нашел нужный номер и позвонил. К телефону долго никто не подходил. Андрей уже хотел положить трубку, когда раздалось полусонное:
«Алло».
Андрей представился и объяснил причину внеурочного звонка. В трубке раздался тяжелый вздох, затем вялое. «Коллега, ты ведь знаком с порядком записи на прием. Пусть твой родственничек возьмет в регистратуре талончик и по всем правилам появится в моем кабинете. А там посмотрим его карточку, анализы и так далее, и тому подобное.
Сан Саныч, вы же не хотите мне сказать, что завтра к вам можно взять талон? Ни для кого не секрет, что к вам всегда очередь и никогда нет талонов. А я со всей ответственностью говорю, что дело не терпит отлагательства. Ваша консультация...»
На другом конце провода ворчливым басом проскрежетала. «Коллега, ты действительно считаешь, что это жизненно необходимо?» «Так, так. Что ж мы сделаем? Дай-ка мне адрес твоего родственничка. Через 3-4 часа я буду у него. Но ты со мной не рассчитаешься, если твой прогноз ошибочен. Ты меня знаешь».
Андрей рассмеялся. «Конечно знаю, Сан Саныч. Спасибо. Большое спасибо».
«Да ладно. Спасибо в карман не положишь. До встречи».
В трубке тут же раздались гудки. Все еще сидели за столом, когда в квартире появился Сан Саныч. Анна тут же поставила на стол еще одну чашку и пригласила его к чаю. Он не стал отказываться и, устроившись поудобнее, занялся тортом и чаем. Между делом, разговаривая со всеми, как будто всю жизнь был с ними знаком. Андрей с завистью думал, что он, вероятно, никогда не научится вот так свободно и независимо держаться. До сих пор, хоть и не так, как раньше, он стеснялся своего внешнего вида и с посторонними был несколько скован и нерешителен. Сан Саныч же везде был как у себя дома, а его слишком уж округлая фигура и внушительных размеров лысина только добавляли ему солидности. Если же кто-нибудь говорил, что ему не мешало бы заняться своей фигурой, он только посмеивался и спрашивал: «А что, это так плохо, когда хорошего человека много?» После чая Дмитрий с Сан Санычем пошли в спальню. Андрей хотел последовать за ними, но невропатолог решительно остановил его. Через четверть часа томительного ожидания врач возвратился в зал один. Глаза всех были устремлены на него, но в его лице ничего нельзя было прочесть.
«Доктор, вы определили, что с моим мужем?» – спросила Анна.
«Но-но, так быстро диагнозы не ставятся. Сейчас очень трудно сказать что-либо определенное. Но в любом случае необходимо безотлагательное стационарное лечение с основательным обследованием и консультациями различных специалистов. Завтра с утра я хочу видеть его в неврологическом отделении. Завтра, а не позже. Состояние больного действительно крайне серьезное, и любое промедление будет работать против него. Но... как я уже сказал, сегодня прогноз я поставить не могу».
«Даже предварительный?» – настаивала Анна.
«Да, даже предварительный». Андрей пошел проводить Сан Саныча. Молча дошли до его машины, где обменялись крепким рукопожатием. Уже сидя за рулем, Сан Саныч все же высказал свое предположение.
«Андрей Александрович, ты проследи, чтобы больной завтра был в стационаре. Я не могу еще точно сказать, но по всем признакам можно предположить опухоль головного мозга. А если это так, то в любой момент сегодняшнее критическое положение больного может осложниться параличем. Тебе, молодой коллега, о последствиях, я думаю, говорить не надо. Сам понимаешь, прогноз неутешительный. Но давай, семью пока не расстраивай. Может, я и ошибаюсь?
Сан Саныч захлопнул дверцу, и машина покатилась со двора. Андрей, чтобы оттянуть время и самому успокоиться, постоял еще немного перед подъездом, потом стал медленно подниматься по ступеням. Как не хотелось после откровенности Сан Саныча встречаться ни с Анной, ни с теткой Линной, ни с самим Дмитрием. Андрею казалось, что все они прочтут в его глазах зловещее предположение. После короткого звонка дверь открыла Анна.
«Доктор тебе что-нибудь сказал?»
Андрей в ответ только покачал головой. Войдя в зал, он встретился с пытливым взглядом тетки Лины. Улыбнувшись ей, он сел на диван. В комнате стояла тревожная тишина, которую долго никто не нарушал. Наконец Анна тихо произнесла, что на хорошее трудно надеяться, потому что врач уж слишком настаивает на госпитализации. Тетка Лина согласно кивнула головой, и ее глаза вновь наполнились слезами.
«Да вы что!» – возразила Инна. «Нельзя же сразу думать о плохом! Медицина сейчас настолько развита, что людям с успехом пересаживают внутренние органы! А микрохирургия каких высот достигла? И невропатолога нашего многие хвалят, так что ему надо только доверять. Я думаю, что если б Дима пошел к нему на прием, то так быстро ему б место в больнице не предложили. А поскольку это родственник Андрея, врачу просто неудобно отказать коллеге. Это ведь ясно, как дважды два». Андрей был жене почти благодарен за этот дилетантский вздор, хотя при других обстоятельствах такие ее речи вызвали бы в нем раздражение. Посидев еще немного, Андрей с женой и сыном отправились домой. И хотя Инна успела договориться с Анной о месте в детском саду для Женькиной дочурки, настроение у всех было плохое. Сашка молча шел впереди родителей и пинал новыми башмаками попадавшиеся на дороге камешки. Андрей не мог избавиться от мыслей о Дмитрии. Да и Инна, похоже, думала о том же. В течение ближайшей недели предположение Сан Саныча полностью подтвердилось. Но кроме Андрея, никто из родственников не был поставлен в известность. Невропатолог решил направить Дмитрия в краевую больницу, надеясь, что пока еще есть шанс его успешно прооперировать. Созвонившись с краевой, Сан Саныч сказал Андрею, что нейрохирург находится в отпуске за пределами края, и в ближайшие полторы-две недели с операцией ничего не получится. Но за это время на месте можно провести все необходимые обследования и тем самым сократить время подготовки к операции в краевой больнице. Андрей очень надеялся, что опухоль не злокачественная и что Дмитрий через пару месяцев уже будет здоров. Он старался и больному внушить ту же надежду, что у него довольно плохо получалось. Дмитрий чаще всего снисходительно улыбался в ответ на его тирады, а однажды напрямую сказал, что его конец не за горами. Его большие глаза серьезно и вопрошающе смотрели на Андрея, как будто тот мог ему ответить, что будет дальше. Беспомощность угнетала Андрея. Ему ничего не оставалось делать, как продолжать надеяться. Но надежды не оправдались. Состояние Дмитрия вдруг резко ухудшилось. Мать, Анна и Андрей по очереди дежурили у его кровати. Об операции уже и не было речи. В одну из бесконечно длинных, тревожных осенних ночей Дмитрий скончался. Такой исход практически для всех оказался неожиданностью. Но еще большей неожиданностью стали последовавшие за этим события.
Вы прослушали третью часть повести Екатерины Герцен «Слепец». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Мы очень рады будем услышать ваши отзывы о наших радиопередачах. Звонить вы можете нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52. 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!